начинаем сознавать милость Всевышнего. Это не чувственное наслаждение, которое вот для языка, для желудка, там, или алкоголь принимают, наркотические вещества принимают, чтобы ощутить более тонкое какое-то легкое наслаждение, чтобы отстраниться от физических каких-то грубых вещей. Ну, много способов разных планетных систем также. Тут очень много утонченных также видов счастья в материальном мире. Но это совсем другое, что описывается здесь. Это счастье взаимоотношений с личностью, которое утрачено в материальном мире. Таких отношений в материальном сфере не существует. Поэтому люди ищут еще чего-то, еще кого-то. И большинство находит прибежище в интоксикациях или развлечениях. То есть просто даже не отстраняются от личности таким путем. И здесь Господь Кришна говорил так разъяснял Бхакти-йогу, что Удава почувствовал, что никакой нет ни малейшей зависти со стороны Всевышнего по отношению к живому существу. Если ты будешь заниматься мистической йогой, ты можешь обрести мистические силы, ты можешь выбрать любую планету, куда хочешь. Ты можешь обрести такое могущество и жить по своему желанию. Выбрать момент смерти, какой ты хочешь. Если ты займешься гьяна-йогой, ты постигнешь брахман, ты можешь раствориться в сиянии брахмана. Освободившись от кармы, можешь достичь освобождения. Но если ты предаешься мне, Кришна говорит, ты не теряешь все эти плоды. Ты их также получаешь. То есть он говорит, я не заберу у тебя ничего. Не так, что ты с собственными заслугами что-то имеешь, а когда мне посвящаешь свою жизнь, то ты все теряешь. Нет, ты будешь награжден всеми этими плодами кармической деятельности, гьяны, йоги. Ты обретешь все ситхи тоже, даже больше этого. Ты будешь пользоваться богатствами, моими богатствами будешь пользоваться. Не только своими йогическими богатствами, достояниями, ты можешь пользоваться моими богатствами. Моими знаниями, моим миром собственным. И тут Удава ничего не может сказать. Он хочет что-то сказать в ответ, какую-то благодарность, но он не способен. То есть его перехватывает дыхание. Вот что означает общение, где абсолютно нет никакой зависти. Это, конечно, экстаз. И преданные тоже обладают такой духовной силой, когда очищаются вот этих анартх. Здесь нет комментария, мы почитаем дальше. Текст 36. Успокоив ум, взволнованный, переполнявший его любовью, Удава ощутил огромную благодарность Господу Кришне, величайшему из героев династии Яду. Дорогой царь Парикшит, Удава склонился к лотосным стопам Господа и коснулся их головой. Затем со сложенными руками произнес следующее. Значит, Удава все-таки что-то хочет сказать. В этом стихе это не описывается. То есть он сначала ничего не может сказать, потому что экстатические чувства его переполняли. Но это благодарность. Бхакти-йога – это также, можно сказать, йога благодарности, служения. Мы служим из благодарности, как минимум. Говорится, любовь, но любовь – это тоже форма почтения, благодарности, несомненно. Она вмещает эти лучшие энергии. И он не мог это выразить, поэтому он выразил физически поклон. Он сделал поклон просто. Естественно, это произошло. Шрила Прабхупада сначала не говорил, что ученик должен кланяться гуру. Первые инициации преданные не знали еще этих правил. Шрила Прабхупада не требовал. И уже был станок печатный, да, уже преданные были, получившие инициацию, они стали уже издавать книги. Уже какое-то время прошло. Я не знаю, может быть, они делали какие-то поклоны, когда приходили в алтарную комнату, Прабхупаде тоже. Может быть, они уже кланялись, знали этот этикет, но один случай описывается Сатсурупа Дас Госвами. Они занимались печатанием книг где-то в подвальном помещении, купили станок печатный, Прабхупада очень хотел. И вот этот шум станка привлек Прабхупаду туда. Потому что Бхаджтан Сарасвати говорил об этом. Вот эти механические, вот эти шумные станки были печатные. Они просто грохот издают. Он говорит, это слаще, чем киртан, потому что они издают книги, трансцендентную литературу. Так относился Бхаджтан Сарасвати. И Прабхупада, услышав шум этого станка, был журнал «Бхактагодхит», по-моему, они тогда издавали, который хотел Бхаджтан Сарасвати. Он бегом спустился туда, в подвал, посмотреть, как идет печать журнала «Back to God», это «Обратно к Богу», на английском языке, как хотел бы станцировать. А преданные были заняты там, они за этим станком. Когда Прабхупада внезапно там появился, они увидели его. Внезапно, неожиданно это было. И вот это случилось спонтанно. Сатсурупа Дас Госвами, возможно, он был там, что он это описал, что это было спонтанно, они все упали на пол и от прилива любви. Внезапно они не ожидали такого, что, оказывается, поклон – это следствие любви. Это не просто какая-то форма саданы внешняя. Это, конечно, внутренняя энергия должна участвовать в этом. И они просто от любви вдруг внезапно не увидели его, почувствовали эту любовь, бхакти, и упали на пол с поклоном. А Прабхупада сказал, нет, не отвлекайтесь, идите за станок, идите работать. Такой пример. По мнению Шрилы Джива Госвами, ум Шри Удавы время от времени охватывало страх разлуки с Господом Кришной. Поэтому он пытался поддерживать свой дух, вспоминая, насколько добр был к нему Господь. Он успокоил свой ум при помощи чувства благодарности Господу. То есть это нужно еще вернуться к этому чувству благодарности. Потому что как это дар, знаете, это дар, когда человек получает какой-то великий дар. Сначала он был сначала поглощен этим даром самим. А потом, когда приходит в себя, он начинает благодарить. Только после этого приходит в себя от какого-то великолепного какого-то вот дара. Не сразу это благодарность. Сначала у него шок просто возникает. И чем больше дар, тем сильнее это чувство. И фактически Кришна подарил себя Удаве со всеми достояниями в этом сокровенном разговоре Удава Гиты. Он больше рассказал, чем Арджуне. Удава Гита – это еще больше, чем некоторые вещи от Арджуны он скрыл. Но не было надобности, так сказать. Удави раскрыл до конца всю свою миссию. И это был такой шок у Удавы, что он не мог ни говорить, ни мыслить от этого дара. И когда пришел в себя немножко, чтобы благодарность его успокоила. То есть благодарность как следствие этих отношений. Шри Удава Вача. Так что же скажет Удава? Интересно? О, но тут стертый текст, и мы не сможем прочитать. Это какая-то, видимо, секретная информация. BBT этот стих изъяли. Это под грифом строго секретно, поэтому не знаю, как мы тут выйдем из положения. А, вот, проявился текст нормально. Итак, слушаем серьезно. Шри Удава сказал. «О нерожденный предвечный Господь, хотя я пал в кромешную тьму иллюзии, теперь, по Твоей милости, благодаря общению с Тобой, мое невежество рассеялось. И правда, как могут холод, тьма и страх одолеть того, кто приблизился к сияющему солнцу?» Вот это реализация бхакти-йоги. Нужно отметить, кто такой Удава. Он говорит о себе, что он пал в кромешную тьму иллюзии. Непосредственный ученик Брихаспати Удава. Гуру полубогов. Первый советник Кришны в Двараке. Ничего Кришна не сделал бы, не посоветовавшись с Удавой. И советы Удавы, как правило, были заключительными. У Удава мог войти к Кришне в любое время суток, в любые покои, ночью, днем. Никто не мог этого сделать. До такой степени Удава был привязан к Кришне. Если он мог ночью проснуться от разлуки с Кришной и бежать к нему, и Кришна не был против. О нем говорится, что он настолько был связан с Кришной, умом и телом, и чувствами, что цвет тела перенял его. Знаете, вот стигматы есть такой феномен, что те, кто вот предаются Иисусу и поглощаются вот это его, этим его состраданием, его жертвой, вот они проникают через молитву, у них проявляются стигматы, как у Иисуса. То есть эти раны на руках и ногах от распятия. Это известный феномен. Но здесь Удава перенял цвет его тела и носил одежды только те, которые Кришна носил на себе. Поэтому внешне его очень путали с Кришной. Он очень походил. Даже гопи, которые видели его в Вриндаване, когда он приехал туда, сначала подумали, это Кришна? И он двигался, как Кришна. Он в точности напоминал. Даже его движения были настолько возвышенные, настолько духовные, что божественные. Взгляды, движения, его как бы вот поведение. Но приглядевшись, они поняли, нет, это не Кришна, но какой-то очень близкий спутник Кришны. Только очень близкий спутник Кришны может так выглядеть вообще. Это был Удава. Если Кришна покидал Двараку, где он жил вместе с Ядовами и Удавой, Удава очень страдал. Если он видел грозовую тучу, она же напоминает светом Кришну. Он бежал туда и кричал: «Кришна, Кришна!» И все жители Двараки видели и говорили: «Удава самый, самый чистый, преданный. Он лучший из всех жителей Двараки». Они поклонялись ему. После Кришны поклонялись Удаве. Почему же Удава говорит: «Я был в кромешной тьме иллюзии». Что-то еще больше Кришна открыла себе. Как все это удивительно. Невообразимо вообще, что тут описывается. Просто, может быть, конечно, это люди читают первый раз, и они не знают, кто такой Удава, и Кришна просто знакомится с этим. Но тоже чувствует, что здесь что-то происходит важное. Потому что каждый человек может сказать из нас честно, что он находится во тьме невежества, иллюзии. Любой из нас может сказать. Мы много чего не знаем о себе, об этом мире, о Боге. Только ученые, материалисты гордятся, что они что-то знают. Но преданным это просто смешно. Это просто смешно выглядит. Знаете, лягушка этот, профессор, соизмеряет все со своим колодцем, думает, все знает. В этом колодце мне все известно. И ему дают Нобелевскую премию какую-нибудь. Или степень доктора наук, допустим. Ну, это просто смешно. С точки зрения Бхагаватам, с точки зрения абсолютной истины, мы просто улыбаемся, этому значения не придаем. Этой детской гордости ложной. Хотя Шри Удава боялся разлуки с Верховной Личностью Бога, Господом Кришной, сейчас он понял, что в абсолютном смысле Господь есть все сущее. Если человек обрел прибежище у лотосных стоп Господа, его сознанию Кришне ничего не грозит, и оно никогда не ослабнет. То есть преданные очень боятся потерять Кришну. Вы не жалеете, что пришли в сознание Кришны? Не дай Бог вернуться к материальному существованию. То есть преданные боятся, правда? Если хоть есть какие-то небольшие даже реализации, даже маленькие, уже страшно это потерять. Таких ценностей вы нигде больше не найдете. Самое удивительное, что все-таки это можно потерять, если совершить какое-то оскорбление. Вот это момент очень опасный. Поэтому преданные, искренние преданные, боятся совершить оскорбление. Если увидите, что кто-то не боится критиковать преданных, знаете, он еще не вайшнав. Это а-вайшнав. То есть не вайшнав называется, противоположное вайшнаву. Вайшнав, даже если у него есть какие-то критические мысли, он никогда вслух не будет критиковать и поносить. других преданных. Будет очень осторожен ко всем видам жизни, окружающей его. Он будет бояться все оскорбления, потому что дорожит Кришной. Как говорится, что начинающий неофит оскорбляет возвышенного преданного Уттама-тикари. Он Канишка-тикари, он только начинающий. Он еще не имеет ни знаний, ни опыта, ни качеств, но он видит, как будто какой-то недостаток, начинает его критиковать публично. Он падает. Не изведав даже выше вкус, он просто уйдет. Уйдет, его вылечет майя. Найдет что-то лучшее, так сказать. Есть такие люди, которые приходили, говорили, а потом нашел что-то лучшее. Но все они прошли через оскорбление. Все до единого. Так они думают. И майя выглядит. Это лучше, чем сознание Кришны. Это выше, чем сознание Кришны. Думая о Вселенной, думая, что ты сольешься с этой Вселенной. Вот, иди дальше. Зачем тебе Кришна? Это результат каких-то оскорблений. И если Уттама-тикари, достигший уже любви даже к Богу, вот высокого уровня, оскорбит, конечно, тикари, он тоже падает. То есть Господь прощает оскорбление в свой адрес. Да, в невежестве мы не ведаем, что говорим, что творим. Но если мы оскорбляем преданных, видя, что они служат Богу, это серьезная ошибка. И Удава боялся потерять разлуку даже с Кришной. Не то, что потерять, разлуки с Кришной боялся. Имея трансцендентное видение, что Бог повсюду, он все же боялся разлуки с личностью. Текст 38. «В ответ на мою ничтожную преданность ты милостиво одарил меня, своего слугу, светочем трансцендентного знания». И какой же преданный, у которого есть хоть какое-то чувство благодарности, сможет оставить твои лотосные стопы и искать покровительство у другого господина? Называет свою преданность ничтожной. Но сложно это объяснить. Господь Чайтанья тоже это говорил, обладая Махабхавой, проявляя Махабхаву, самую высшую форму любви к Богу. Но он говорил, у меня нет ни капли любви к Богу. Почему? Если бы она была, я бы уже умер. Я бы ушел из этого мира. Но видите, я живу здесь. У меня нет любви к Богу. Я еще привязан к этому миру. Так Господь Чайтанья говорил. Такой симптом любви. Если человек обретает эту любовь, он думает, у меня... Нет, это любви, она ничтожная совершенно. Такие вот парадоксы бхакти-йоги. Никогда преданный не гордится, наоборот, чем больше он обретает любовь, тем более он смиренный становится. И правда, в материальном мире мы видим такое отражение, как бы, когда влюбляется сильно человек, он на колени становится перед объектом любви. Говорит, я просто твой вот слуга. Я выполню любое твое желание. Скажешь, умереть, я умру вообще. Я никто. Я просто твоя частичка. Вот говори, что делать. Я буду делать для тебя. Такие отражения бывают, и люди восхищаются этим сильно очень. Правда, потом все равно это как трансформируется материальные отношения, но такие вот проблески отражения люди иногда видят в обычной человеческой культуре. Что же говорить о любви к Богу тогда? Кто же может оставить твои лотосные стопы и искать покровительство у другого господина? Да, очень серьезные тексты, на которые можно медитировать. И если удастся проникнуть, вот, уделить этому внимание особое этим текстам, нужна подготовка, конечно, нужно уже знать философию, то можно пробудить эту любовь тоже в сердце. Она может просто вспыхнуть в какой-то момент. В сердце того, кто вот медитирует на эти тексты. Собственно, для этого они записаны. Это медитация бхакти-йоги. То есть мы медитируем не на свои отношения с Богом, а на отношения Удавы сейчас. Это еще сильнее, это лучше, чем медитировать прямо на Кришну. без его окружения, без Радхарани, без Вриндавана, без его обители. Это лучшее, потому что не тот преданный, кто мне предан, а тот, кто предан моему преданному, он говорит Арджуне. Вот это очень могущественный стимул, пробуждающий прему, любовь к Богу. То есть мы можем обрести, почувствовать, как Удава любит Кришну. Крепкие путы, 39 текст. Крепкие путы моей привязанности к семьям Дашархов, Вришни, Антхаков и Сатватов. Путы, которые ты когда-то набросил на меня посредством своей иллюзорной энергии, чтобы твое творение расширялось, ныне разрублены оружием трансцендентного знания о душе. Здесь описаны родословные, которым был привязан Удава. Кунти тоже говорила об этом. Она была привязана к Вришне и к Ядовам одновременно, потому что ее род принадлежал и там находился по линии отца один, по линии матери другой. И то есть она была как бы связана с двумя родами могущественными, родственными узами. Вришни и Ядовы. И она говорила то же самое Кришне. «Освободи меня от этих вот пут. Я хочу быть привязан только к тебе. Ты глава рода Яду. И ты глава рода Вришни. И ты глава всех династий человеческих. Ты. Вот я хочу к тебе быть привязан, а не к твоим этим вот линиям, которые приходят в материальный мир родословные. Здесь Удава говорит нечто подобное. То есть ты дал мне эти вот родословные, которые меня поддерживают славой, это прославленные родословные. Вришни, Антхаки, Сатваты, Дашархи — это были великие-великие династии, великих царей, могущественных на земле. Иудова был частью этой великой, то есть династии. Конечно, он себя отождествлял с этой великой династией, следуя их принципам, их правилам, кодексу чести, то есть это помогает, человек должен это делать, но здесь он говорит, это теряет смысл, когда я общаюсь с тобой. Это моя честь, это моя слава, это мое богатство, это все в этих родословных, но когда я общаюсь с тобой, когда я получаю от тебя это трансцендентное знание, эти отношения вечные, это все теряет смысл. Ты меня вырвал из этого, это из-за западни. Я был во тьме невежества на самом деле. Хотя члены семей, упомянутых в этом стихе, вечные спутники Господа Кришны, и потому вполне достойные объекты привязанности, Шри Удава воспринимал их прежде всего как своих родственников, а не как только лишь чистых преданных Господа. Под влиянием иллюзорной энергии Бога Удава желал процветания и победы этих династий. Но сейчас, выслушав наставление Господа Кришны, он снова всецело сосредоточил свои мысли на нем, а своих так называемых членов семьи стал воспринимать исключительно с духовной точки зрения, как вечных слуг Господа. То есть он не утратил с ними отношения, то есть разорвать узы семейные не означает бросить семью, а возвысить свою семью. Если к Кришне привязываетесь, вы возвышаете свою семью. Если бросаете свою семью ради какого-то другого человека, то вы разрушаете семью. Но если вы ради Кришны это делаете, вы возвышаете свою семью, наоборот. Последний текст сегодня прочитаем без комментария. «Поклоны тебе, величайший из йогов. Пожалуйста, научи меня, предавшуюся тебе душу, как обрести неослабную привязанность к твоим лотосным стопам». Неослабную привязанность. То есть к этой привязанности к Кришне нельзя привыкнуть, как и всем другим. Любовь уходит, остается же привязанность в материальном мире. Острое чувство уйдет. Влюбленность характерна обычно для молодых людей, впервые чувствующих какую-то духовную близость эмоциональную. Это сильно, очень сильно обожествляется в юном возрасте. Настолько, что много очень трагедий на этой почве, даже самоубийств молодых людей. Да, в моей практике это тоже было. Молодые совсем школьники, старшие, некоторые они не смогли пережить эту привязанность, это чувство. И каждый знает, что сила первой любви, она известна. Если кто-то испытывал, наверняка все что-то подобное испытывали. А так мы могли любить свою мать, отца, но это приходило в привычку. Обычное дело, там не было уж такой остроты. Кто-то нравился, да, люди, друзья, собственно, мы этим и живем, но это становится нашей обычной привычкой. Тут нет какой-то остроты, чистоты, которая бы постоянно бы поддерживалась. Удава не хочет привычных отношений с Кришной. Они невозможны. Если с Кришной общается душа, невозможно привыкнуть к этому. Это невозможно, там нет границ. Поэтому Бхагаватам описывает могущество Бога сначала, Его творение, где вообще границ не существует. Если мы эту Вселенную не можем измерить, то таких Вселенных, как пузыри в Атлантическом океане, сравнение дается. Пузырей воздуха в Атлантическом океане, этих Вселенных. На одном выдохе Махавишну они проявляются, и одним вдохом они снова поглощаются. И хотя он имеет форму, эта форма тоже не имеет границ, у нее бесконечная расширяющаяся экспансия, как водопад, постоянно произникает что-то новое, хотя это все в бесконечности и вечности, нельзя это отсчитать с какого-то вот момента. То есть практически ничего невозможно объяснить, что касается могущества Бога, Его красоты, Его славы, Его силы, Его знания. Мы можем объяснить какие-то законы природы, но за ними, за этими законами природы, их нет конца. Но мы, изучая этот колодец нашего существования, земную планету и свои условия, мы думаем, что мы что-то знаем. Поэтому это рядом с Богом. Мы сразу понимаем, что я просто во тьме невежества. Им притягиваются все атомы, все живые, неживые энергии, неживые тоже. Видели магнит? Магнит притягивает неживые опилки металлические. Обладает силой притягивать, хотя они не понимают этого. И также есть живые существа, которые не осознают Бога. Люди тоже многие не осознают Бога, но они притягиваются им как светом солнца, как пищей, как семейными какими-то отношениями. Они не осознают этого, что это все энергии Всевышнего. Все вокруг Него. То есть мы изучаем этот мир, и мы начинаем поражаться: Боже мой, это что за разум такой тут? А Удава общается с ним непосредственно, с источником творения. С источником творения. Он, конечно, может сказать, что находится во тьме невежества, но мы поклоняемся Удаве как Кришне фактически. На одном уровне. Так же, как поклоняемся духовному учителю Прабхупаде, на одном уровне с Кришной, потому что Он нам дал Кришну. И Кришна раскрывает себе Удаве, чтобы Удава остался на планете здесь, хотя все ядовы, все династии уходят уже, и он тоже скоро уйдет с планеты, он покинет. Удава знает об этом. Поэтому очень боится этой разлуки. Он не хочет оставаться на этой земле, если Кришна уйдет. У него нет здесь причин оставаться. Он даже просит его: позволь мне уйти с тобой. Но Кришна открывает ему бхакти-йогу, чтобы Удава остался и передал это знание. Он выбрал Удаву для того, чтобы он передал это знание дальше. Так у нас тоже есть эта ответственность передавать то, что мы знаем. Не так, что я не так много знаю, поэтому мне лучше молчать. Нет, нет. Возьмите любого преданного начинающего неофита, который только начал читать Бхагавад-гиту, он уже знает столько, сколько не знают ученые в этом мире. С духовной точки зрения они ничего не знают. Вообще ничего не знают, они даже представления не имеют. Даже когда они слышат слово реинкарнация, душа, сверхдуша, они ничего не знают об этом. Но тот, кто уже начал практиковать, неофит, не инициированный, пропагандист, он выше Сократа находится, мыслителя. Пропагандист сказал, выше Сократа. Потому что Сократ, он догадывался, что есть душа, но он не мог объяснить, что такое душа. Он не сознавал, что такое душа. Но он догадывался, что есть душа, обрел бесстрашие даже. он не боялся смерти. История об этом говорит, как он умирал, не боялся смерти. Потому что был абсолютно уверен, что душа существует. Но если бы его спросили, что такое душа, он бы не мог объяснить этого. Потому что это выше ума. Но сегодня мы не можем ни одного человека истории и современной прошлой поставить рядом с Сократом по уровню мысли. Но если вы прочитали Бхагавад-гиту, дорогие мои, Гита только с этого начинается, на чем закончил Сократ. Только начинается с того, что я не это тело, и дается там простые аналитические вещи, которые люди слепые не видят, простые вещи перед глазами. И с этого начинается Бхагавад-гита, только начинается. А что дальше? Очень трудно понять Бхагавад-гиту без практики, без предания Кришне. Вообще практически невозможно. Это преданный должен это делать. Поэтому Кришна говорит: Удави, ты преданный, оставайся здесь. Ты должен передать это знание дальше. Он раскрыл ему все эти секреты для передачи знаний. Арджуна сам не проповедовал Бхагавад-гиту уже. Он его услышал и услышал также в Ясадева. И в Ясадева записал это. Сам Арджуна не проповедовал Бхагавад-гиту, не давал лекции по Бхагавад-гите. Вечерние, с киртанами. Не было такой практики, не описывается. Он выслушал, но он знал, что эту беседу услышит весь мир. Поэтому он тоже принимал участие, задавая вопросы. Так говорится, задавая вопросы, он думал также о других людях. Поэтому он участвовал в передаче знания. Говорит: я возвещаю именно тебе, ты великий преданный, ты воин, который можешь применить это знание. Применить это знание. То есть предприимчивый человек должен быть. Не просто теоретик-мыслитель, это называется духовная жизнь. Нет, кто-то должен применять эти знания. Поэтому Арджуна задает очень практичные вопросы. И Бхагавад-гита – это, собственно, руководство к действию, получается. Это не какой-то вот трактат философский просто. К действию. И Удава, уже когда эта йога действия была объяснена в Бхагавад-гите, Удава, его долг был объяснить взаимоотношения со Всевышним до конца. Где в Гите только намекается: «Стань моим преданным, поклоняйся мне». Нужно разъяснить, что такое преданный. Что такое поклонение? Что такое вообще бхакти-йога? Как это оставить все религии, предаться Богу? Как это практически сделать? Это он передал Удаве. Хорошо, дорогие преданные, Екатеринбург. Теперь ваше слово.
Преданные, поднимайте, пожалуйста, руки. Эти вопросы. Я тогда спрошу, наверное, готовится. Вот с одной стороны, Шрила Прабхупада, он все время нам напоминал о том, что конечная цель всей нашей практики, общества создано для того, чтобы мы полюбили Кришну, для того, чтобы мы с ума сошли, любви, буквально он так говорит. А с другой стороны, преданные они что-то делают, они во что-то увлекаются какими-то служениями, да? Вот. И при этом очень трудно как бы одновременно видеть вот эту конечную цель, да, и одновременно действовать на основе своих обязанностей, там, каких-то предписанных и так далее. Вот. И даже есть какое-то отторжение немножко, да, вот когда как бы это их лишает возможности действовать продуктивно, если им все время говорят о чистой преданности. Вот как вот этот момент в нашем обществе он должен быть реализован?
Чтобы действовать в служении, соприкасаясь с материальной природой и развиваться при этом духовно, иметь садхану, нужно иметь очень много терпения. Немалое терпение, чтобы это совместить. Потому что сама по себе деятельность имеет природу страсти и хочет сразу сделать многое, быстрое. То есть она вовлекает в эти вещи. Не хватает терпения. То есть действовать постепенно, шаг за шагом. Например, если вы изучаете один стих в неделю Бхагавад-гиты, это немного. Это совсем немного. Это легко может сделать любой человек. даже с не очень хорошей памятью, за неделю один стих Бхагавадгиты, они очень простые стихи Бхагавадгиты, можно выучить. За год вы знаете 50 стихов. Спросите, кто знает 50 стихов? А почему? Не хватает терпения. Он учит за один день, за один раз хочет выучить стих, не получается, он бросает это. Уже на второй, на третий день забывает. Не, я не могу запомнить. Не хватает терпения просто. Также 16 кругов мантры, если делать внимательно это все. А люди как? Они же в страсти. Они... Вот я внимательно повторял, ну ничего. Какой толк? Не-не, если ты это будешь каждый день делать, то через несколько лет, очень немного времени, ты обретешь удивительные вещи. Но ты не можешь терпение применить. Ты расстраиваешься. Вот я внимательно повторял. Ну, не получается. И все, ты расслабился. То есть терпения просто нет. Также, когда они занимаются деятельностью, преданный их вовлекает, им хочется вот сразу там сделать что-то ощутимое, да, какие-то плоды получить реальные, ощутимые. И бросаются туда с головой. Садхана страдает. Либо они в садхану бросаются с таким же нетерпением, и тогда забывают про деятельность. Но если постепенно развивать то и другое, сразу будет незаметно, вырастет большое дерево. Вырастет большое дерево. И там будет развитие, и тут будет развитие. Но потерпите, время нужно какое-то. Я еще был, знаете, мне было 21 год, по-моему, или 20 лет, примерно так. И я мечтал о карьере художника. Очень серьезно занимался живописью, рисунком, композициями. Там я мечтал. Меня это было... Красота меня увлекала сильно, конечно. И один человек, тоже художник. Нет, он любитель был. Он ценитель был искусства, скорее всего, да. Он не был художником. Был начальником какого-то предприятия, вот вспомнил. Он был, ну, старше меня, в отцы мне годился. Это был отец моего друга. Я был с ним знаком. Я у них тоже жил какое-то время даже. И он смотрел мои работы, мы с ним общались, и я говорил о своих планах, вот о том, что у меня получается, что не получается, и вот то-то-то-то-то. Он говорит, послушай меня. Тебе сейчас сколько лет? 21 год. Ты сможешь достичь какого-то совершенства серьезного только годам к 40. Вот спасибо ему, что мне сказал правду. А другие говорят, давай прямо сейчас выставки делать, для выставки что-то сделаем, там столько страсти, столько всего, это все. То есть и еще квалификации нет, понимаете, и эта вот деятельность просто становится бесполезной. Разочаровывающей в конце. Вроде столько усилий сделали, но нет такого результата. Мало кому это нужно, не оценено, и человек падает. В том-то весь и фокус, что действуй и думай о Кришне, действуй и думай о Кришне. Вот как умеешь, этого достаточно. И запасись терпением. И мудрецы говорят, терпение означает процветание. Не сразу, в страсти мы сразу. Где? Вот я сегодня терпел, где процветание вечером? Утром терпел, вечером нет процветания. Не-не-не, годам к 40. Потерпи лет 15 хотя бы. Ты в школе учился 10 лет, в институте еще 5 лет. 15 лет ты терпел ради того, чтобы зарплату получать вообще. И пенсию заработать. А ради Кришны не можешь потерпеть 10 лет? То есть вот такие вот ведь факторы, видите, тоже есть.
Кришна, дорогие преданные, огромный краш, мои поклоны примите, пожалуйста. В этот момент вы сказали, что если преданный идет к Кришне, то его семья возвышается. Даже если она, а если она при этом, ну, против сознания Кришны, то есть, ну, внешне-то страдают родственники, вот, но при этом они как не видят этой тонкой, ну, благо этого. То есть надо правильно делать, чтобы не причинять как бы страдания родственникам, или это невозможно. Ну, в общем,
это не важно.
Как-то...
Против они или за, это не важно. Против Кришны или за Кришну они уже очищаются, что в центре Кришны. Вот эти беспокойства – это уже очищение. Если бы это не имело реального значения, кто бы беспокоился? Кто бы беспокоился вообще? Вот когда пророк Мухаммед стал проповедовать Бога, единого Бога, я говорю, единого, потому что в Кабе было около 300 разных богов. Боги караванов, боги степей, боги воды, боги успеха, ну, боги семьи, ну, много-много, языческая культура была. А он сказал, Бог один. Ну и что? Никого это не обеспокоило? Ну и что, что там есть такой Бог тоже? Это дело вкуса, поклоняйтесь единому Богу, а мы поклоняемся другим богам. Ничего, абсолютно никакого эффекта не произвело сначала. А вот выводы из этого, они произвели революцию. Действие, практика, преданное служение. Вот проблема в чем. Вот тут началось очищение. Вау. Тут и коснулось каждого. Потому что если вы поклонитесь одному Богу, то вы все равны. И богатые, и бедные, и мужчины, и женщины. Вот это стало проблемой. Богатые не могли с этим согласиться. Сильные родословные первые возмутились вообще. Женщина равна мужчине. Рабы равны хозяевам. Войны начались, пытки начались вообще. А тут что? Мясо не ешь, водку не пьешь. Вау! Как жить дальше? Но это уже очищение, смотрите. Никто раньше об этом даже не знал. А потом начинают думать. И года через 3, через 5 они уже то христиане, то йогой занимаются уже, то еще куда-нибудь придут, то становятся преданными. Все. Все. То есть это форма очищения. Поэтому не беспокойтесь, терпите. Терпите. Ничего страшного. Они вас не убьют. И не съедят.
Хари Кришна, дорогие преданные, Хари Кришна, дорогой Гуру Махарадж, мои поклоны. У меня такой вопрос. Вот вы сказали, что мы должны медитировать, и это самое лучшее, на преданных Господа и вот на Удхаву. Но вот даже сейчас я даже вот возвращаюсь в ваши слова, как вы говорили, вроде бы очень простой текст, но глубины вот без... такого обсуждения вообще не понять. Вот как можно углубиться вот в эти стихи про Кунти, про Удхаву, чтобы медитировать и хоть что-то вообще понять? Ведь вроде бы банальные вещи, да, что вот вы про поклон, например, рассказывали. Но вот пока не расскажут вот так вот, я бы до этого точно не дошла. Вот в элементарных, насколько это важно и насколько это глубина глубокая. Вот
не только ты, никто бы не дошел, если бы мы не объясняли друг другу, не общались вместе с преданными. Это нужно обсуждать с преданными, и так постепенно все углубляется. То, что мы делаем, мы читаем Бхагаватам, слушаем Бхагаватам, мы по утрам это делаем. Это практика. Сама возьми эти тексты, сама объясни, и ты увидишь, знание придет к тебе. Если ты с верой читаешь стих, знание раскроется. Если ты с верой читаешь шастры, знание раскроется тебе. Я же тоже не знаю, что тут написано. Я просто верю в то, что тут написано. Я что объяснил? Я не знаю. Я этого не знаю. Я просто в это верю. Но знание придет. Почему? Потому что когда мы это обсуждаем вместе, я вижу, что все разделяют это. В сердце есть отклик. Значит, я получаю знание таким путем. То есть вы получаете знания сейчас с моих слов, так сказать, а я получаю знания через вашу реакцию. Слушающий, говорящий на одном уровне. Не думайте, что я знаю, когда говорю. Мы вместе знаем, когда слушаем и говорим. То есть знание не может быть оторвано. Знание, когда мы вместе. Все вместе взятое – это есть знание. А части, если они оторваны, это не является знанием, это невежество, это форма невежества. То мы знаем вместе, когда вместе собираемся, мы знаем. Или если я пишу, скажем, какие-то комментарии для книги, я же медитирую на людей, тоже происходит такой процесс. Тоже знание приходит, потому что есть причина, связывающая меня с другими людьми. А если некому знание передавать, знание угасает. То есть вы не останетесь в том месте, где это знание вы не можете передать. Вы пойдете в другое место. Можете блуждать по миру, пока не найдете того, кому передать знание. Угу.
Кришна, поклон Гуру Махарадж, преданные. У меня такой вопрос, постараюсь коротко да, объяснить. Такие примеры есть, например, Иисус Христос, да, вот он такую жертву совершил, его распяли, да, получается, гвозди в руки забили. Вот, и недавно я слушал про Рамануджачари, у него был ученик Куреша. Вот, и там такая ситуация произошла. Ну, коротко, да, ему просто глаза выколол там царь, который хотел шиваитом сделать преданных. Вот. И, ну, такие примеры есть. И когда это на себя примеряешь, то это очень, как бы, жестоко выглядит. Ну, и ты боишься такого, такой ситуации. Вот. И Кришна, он Бхактавацала. Вот. И когда вот с такими возвышенными личностями такое происходит, у меня не хватает развитости какой-то вот это вот осознать, вот это вот его особую любовь к таким личностям, когда вот с ними такое происходит, вот, или когда с преданными просто что-то происходит, и не хватает вот какого-то вот полного принятия, что вот это вот, ну, вот такая вот Бхактавацала Кришна. Вот я хотел попросить, может, раскроете вот этот вот его качество Бхактавацала вот в таких примерах, очень суровых, просто жестоких каких-то.
Это вот в нашем восприятии это сурово выглядит. Например, Биломангал Такур сам выколол себе глаза. Так, это было в древности. Почему выколол глаза? Потому что глаза его привлекали к женщинам. И чтобы не привлекало ничто его к женскому полу, он был очень привязан к женщинам. Он также был великим преданным, поэтому он решил выбрать свой путь таким путем. Устранил свои глаза. Но он мог видеть без глаз. Это необычный человек. Через какое-то время открылось внутреннее видение, он стал видеть Кришну. Он говорил, какой ты красивый, у него не было глаз. То есть не отрицай таких личностей, но с нашим уровнем. Также Куреша, которому выколол глаза один мусульманский правитель. Не мусульманский, нет, поклонник Шивы. За то, что он как бы сказал, что поклонение Вишну выше поклонения Шивы. Он наказал его, как преданный Шиву, он не мог терпеть этого. Но затем глаза у него проявили заново. То есть не сравнивает это с нашим уровнем. Есть одна притча об одной женщине, которая была буддисткой, преданной Будды. Она была очень красивая, это привлекало внимание мужчин. За нее вязался один похотливый человек, преследовал ее постоянно. Однажды она повернулась к нему и сказала: «Почему ты за мной ходишь? Что тебя привлекает во мне?» Он сказал: «Глаза. Я влюбился в твои глаза». Она взяла руками, вытащила свои глаза, отдала ему. И ушла в монастырь. Не подражайте этим вещам. к себе не примеряйте миссию Иисуса Христа, не имитируйте эти вещи. Сегодня никто не собирается на крест идти. Даже те, кто говорят, что не Иисус Христос, на крест не идут. Это особый, особый случай, дорогие мои, отдельный разговор. Когда кто-то совершает такую жертву ради других, да, это особый случай. Мы до этого не доросли, нам страшно даже думать об этом. Потому что мы еще привязаны к телу.
Всем большое.
Хари Кришна. Хари Кришна, дорогой Гурудев, дорогие преданные, мои поклоны примите, пожалуйста. Дорогой Гурудев, вот вы сказали, мы будем говорить настолько, пока мы не научимся доверять друг другу. Но если я правильно поняла вас, а если мы будем доверять друг другу, то мы что, будем молчать? Вот поясните, пожалуйста.
Будем, конечно. А о чем говорить-то? Только о Кришне. Если мы доверяем друг другу, то, собственно, у нас не будет никаких лишних разговоров. Свободно можно о Кришне говорить. Свободно. Тем, кому вы не доверяете, вы не сможете говорить о Кришне. Вы не сможете создать такую катху, чтобы вы почувствовали присутствие Бога. Если нет любви и доверия между преданными, вы не сможете привлечь Кришну. Поэтому мы общаемся с преданными через преданное служение, искреннее. Это вызывает доверие, любовь и уважение. И тогда мы можем слышать Кришну. Это естественно.
Прям ходи.
Хари Кришна, мои поклоны. Терпеть, да, привык. Но вот такие случаи, что человек, ну как бы, да, и 20, и 30 лет проявляет терпение, но там не 40, не 50, нет результата. То есть тут тактику менять или так продолжать терпеть, или уже что-то экстремальное, какая-то должна быть тактика.
Хватит терпеть, натерпелись уже, да? Так? Не пора ли взяться за дело? Тут нужно разобраться в деталях, о чем речь именно конкретно идет.
О каком терпении? Может быть, как результат.
Что ожидает? Какой результат ожидает человек? Мне интересно. Какой результат?
Ближе к Кришне стать, наверное, все-таки.
Ну, уже куда ближе? Уже куда ближе мы? Повторяем святые имена Кришны. Куда еще ближе? Еще куда ближе? Повелевать Кришне не получается. Вот какого нет результата, я понял. Не слушает он меня. Нет результата. Даже как в семье. Вот нет результата, муж непослушный. Вот не слушает. Или жена непослушная. Нет результата. Ну, молюсь всем богам. Не подчиняются. Тут я согласен, тут трудно что-то сказать.
Продолжаем терпеть, да, то есть.
Ну, терпения тебе хватает, я смотрю. Пока ты служишь Кришне, ты сможешь терпеть. Да.
Хари Кришна, дорогой Гурудев, примите, пожалуйста, мои почтительные поклоны. Сейчас вот изучаем Упадишамриту, нектар наставлений, и вот первый стих Рупа Госвами, да, там пишет, что нужно, ну, совладать требования языка, желудка, укротить гнев. А почему вот этот стих вот первый? Это какая-то квалификация, чтобы вступить в взаимоотношения с преданными, начать преданное служение, отвергать неблагоприятное, принимать благоприятное? Почему вот этот стих, как бы, что нужно сначала контроль ума?
Нет, этот стих просто описывает квалификацию духовного учителя. Прежде чем мы хотим получить какое-то знание, нужно знать квалификацию духовного учителя. Не получайте знания, от кого попало. Поэтому сначала стих дается, который описывает качество духовного учителя. Кто он такой? Кто такой духовный учитель? Он контролирует 6 побуждений. И он сначала уравновешенный, говорится, и контролирует 6 побуждений. Вот он может принимать учеников повсюду в мире, неважно в какой стране, на каком языке. А потом уже разъясняется все остальное. Понимаешь? Логику. Иначе нелогично будет. Самое важное — найти квалифицированного человека. Если я хочу быть врачом, я же должен найти квалифицированного человека, кто знает эту науку. А как я смогу? Сам по книгам, что ли? Недостаточно. Это не такая простая наука, чтобы просто по книгам все знать. Нужен еще опытный доктор, врач. В любом деле нужен учитель. А как же здесь без учителя? Но нужно знать духовный учитель. Хорошо, а кто это такой? Что он должен знать? Он должен знать все. А он знает математику высшую, нет? Не знает. А как же он учитель тогда духовный? Вообще речь не идет о каком-то предмете или философии в этом стихе. Тот, кто может контролировать 6 побуждений: ум, речь, гнев, язык, желудок и гениталии, кто уравновешен, может быть духовным учителем. Может получать знания изнутри и передавать его изнутри. Другие не могут. Другие передают только информацию, но не знания. То есть то, что вы забудете потом.
Хари Кришна, мои поклоны, примите, пожалуйста. Гуру Махарадж, дорогие преданные. Про благодарность вопрос. Вот бывает состояние, когда, ну, как-то приоткрывается завеса, и видишь, насколько Господь все с большой любовью организует в жизни, простраивает все события, только чтобы мы росли, были счастливы. И, ну, это как, может быть, какой-то некий вот сентимент, и чувствуется, ну, какой-то ресурс в этом состоянии, ну, сильной благодарности Богу, что в такие, ну, моменты лучше делать, там, джапу погружаться, или на миссию медитировать, на развитие, или что-то еще. Спасибо.
Можешь делать, что хочешь в эти моменты. Эти моменты, они уже благословленные моменты. Можешь заниматься любой духовной деятельностью, любым служением можешь заниматься. Можешь читать книги Прабхупады, можешь повторять джапу, можешь петь киртан и танцевать. Выбирай. Можешь просад готовить пойти. Это все духовно. Если ты чувствуешь эту благодарность к Богу, то все, что ты делаешь, становится духовным.
Джумани Прабу.
Спасибо большое. Хари Кришна, дорогой Гуру Махарадж, примите мои поклоны, пожалуйста. Я вот, когда слушал, как вы читаете Шримад Бхагаватам сегодня, мне сразу почувствовалось, что Шри Удава, он проявляет такое очень глубокое смирение, и мне это напомнило о качествах Бхава Бхакти, которые описывает Рупа Госвами. И я подумал о великой надежде, которая, да, вот описывается Рупа Госвами. И понятно, что на уровне Бхава Бхакти эта великая надежда, она есть, она существует, она совершенно приемлема и очевидна. Но вот что касается начинающего преданного, может быть, это не совсем она такая великая. И надежда скорее присутствует на то, что эта надежда когда-нибудь появится. Можете немного раскрыть, вот, как надежда должна проявляться, особенно великая надежда, на уровне, на начинающем уровне преданного? Спасибо.
Надежда — это когда человек участвует в процессе. Тогда он надеется на этот процесс. Если он не участвует в процессе, у него нет надежды. То есть, например, ребенок, он не участвует в поддержании семьи, не работает как родители, нет у него еще знаний никаких. И у него нет какой-то надежды в этом смысле. Он просто пользуется милостью родителей. Это начинающий преданный. Он просто получает милость и все. И он думает, так будет всегда. Какая надежда? Уже все есть. Кришна уже есть, просад уже есть, служение есть, преданный уже есть. В принципе, все. Все чувствует очень хорошо человек. Но когда он начинает участвовать сам в преданном служении, в миссии, берет на себя ответственность, тогда он понимает, когда он начинает очищать свое сердце, работать над собой, вот когда он уже взрослеет, тогда надежда очень важна. То есть надежда — это уже пробуждение разума. А неразумный ребенок будет, пусть всегда будет солнце, пусть всегда будет мама, пусть всегда будет я. Все нормально. Он всегда радостный, с детьми общаешься, всегда они такие позитивные, играют. А уже когда берете ответственность, тогда да, это очень важно, вот эта надежда. И читая Шримад Бхагаватам, у нас надежды не будет, потому что мы не можем действовать на уровне удавы. На уровне такой духовной ответственности, допустим, мы не готовы действовать тогда. В чем наша надежда? Поэтому мы получаем это через Господа читание. Да мы даже к удаве подойти не сможем. Не то что к Кришне. Даже к Пандаву подойти не сможем. Даже имена их чисто произнести не сможем. Слово Драупади, допустим, или Ютиштира. Это спутники Бога. Поэтому как бы Бхагаватам, он дает как бы высший стандарт. Мы читаем с утра Бхагаватам. А чтобы это уравновесить, потому что это где-то вот заоблачно, совершенно заоблачно, необходимо читание Чаритамрита. Чтобы могли практически это применить в своей жизни, знать, что нужно делать, какая практика для нас важна. Тогда у нас точно появится надежда. Реально. Вера и надежда будут.
Хари Кришна, дорогой Чайтанья Чандра Прабху, дорогие преданные, мои сердечнейшие, почтительнейшие поклоны. Чайтанья Чандра Прабху, вот вы сказали, что преданный очень боится потерять Кришну, а потерять ценности, которые Кришна дарует. А вот если боишься потерять преданное служение, ну, не просто потерять преданное служение, а хочется еще обрести спонтанное преданное служение, и поскольку вот требователен к себе, боишься, чтобы не спутать уровень спонтанного преданного служения просто с преданным служением по собственной прихоти. Вот скажите, пожалуйста, чем отличается преданное служение по собственной прихоти от спонтанного преданного служения?
Спонтанное преданное служение приводит к общению со спонтанными преданными. То есть прежде чем мы обретем спонтанное преданное служение, мы должны привязаться к такой личности. Например, есть Господь Чайтанья, это бхакта-аватар, то есть воплощение преданного. А есть Нитянанда. То есть есть еще Адвайта, есть Гададхара, есть Шривас. Тут есть все как бы аспекты бхакти. Мы читаем об их играх. Там есть спонтанное преданное служение, там есть регулируемое преданное служение, там есть различные расы, Там все-все раскрывается. Все до конца раскрывается. Вся десятая песня раскрывается, да. Весь Бхагаватам. В их отношениях. Вот, нужно изучать эти вещи. Изучать их настроение, их преданность. Так мы развиваем свои отношения с Богом. По милости вот этих, так сказать, этой панчататвы. И также по милости других преданных, которые обрели вот эту спонтанную привязанность к святому имени, допустим, или к чтению Бхагава, там кто-то очень привязан. То есть по-разному. Есть 9 процессов бхакти, да, Шраванам, Киртана, Вишну, Смарана, Падасеванам и так далее. Если кто-то даже к одному спонтанно привязан, мы уже можем получить это представление о спонтанно преданном служении. Не пытайтесь из себя это достать. Скорее, это нужно принять по милость как чью-то милость. Через служение спонтанному преданному обретаем эту способность. Везде путь через служение. К Кришне через служение, к преданным через служение. В этом мире только через служение будем счастливы. В семье только через служение. Во всех отношениях. Служите спонтанным преданным.
Хари Кришна, можно уточнить, а является ли синонимами спонтанное преданное служение и чистое преданное служение?
Может быть. Можно. Иногда можно так сказать. Но не означает, что садхана бхакти не чистое преданное служение. Просто я еще не на таком уровне, но сама садхана, она чиста. То есть сама религия, она чиста. Я могу приносить несовершенство, но сама практика чиста. Она абсолютно совершенна.
А можно как-то внешне увидеть, что вот этот преданный регулируемой практикой занимается, а этот уже спонтанный?
Тот, кто проповедует, обычно он имеет опыт спонтанного служения. Книги распространяет, проповедует, проводит харинамы, скажем. То есть выходит к людям. Там элементы спонтанности, их невозможно избежать.
Хари Кришна, спасибо большое. Хари Кришна.
Вопрос из чата. Матаджи Калина спрашивает. Мои поклоны, Гуру Махарадж, вопрос такой. Если все привязанности людей – это как металл к магниту Кришне, только неосознанно, а преданным говорят, что нужно избавиться от привязанности. Правильно ли я понимаю, что наши привязанности становятся нашими обязанностями?
Да, да. Если это становится обязанностями, это уже очищение от привязанности. Если это переходит в систему долга, дхармы, безусловно. Например, юноша и девушка привязаны друг к другу, хотят семью. А что такое семья? Это уже долг. Видите? Привязанность идет путем долга. Тогда она очищается.
Я большой новина Драхна.
Примите, пожалуйста, мои поклоны, дорогие преданные, дорогой Гуру Махарадж. Гуру Махарадж, вы вот сказали, что мы даже приблизиться не можем даже к пандавам, и что вот изучение Шримад-Бхагаватам — это для нас слишком высоко, и нам нужно через Господа Чайтанью вот эти вот отношения выстраивать и слушать, что Чайтанья-чаритамрита в этом смысле очень важна, изучение ее. Я, видимо, как-то неправильно поняла. Я думала, что все надо последовательно, что сначала Бхагавад-гита, потом Шримад-Бхагаватам, а потом только Чайтанья-чаритамрита. Скажите, пожалуйста, как вот правильно это изучать?
Изучать Писание, ты имеешь в виду? Да, так правильно изучать Писание, да. А следуем мы сразу наставлением Господа Чайтанья. С самого начала. Иначе даже гиту не прочитаем. То есть нам нужна милость Господа Чайтанья сразу же. А прочитав Бхагавад-гиту, мы начинаем понимать, что это за милость такая, кто такой Господь Чайтанья.
У У нас все вопросы. Читанчан Чан Прабу, спасибо. Хорошо.
Харе Кришна, дорогие преданные. Слава Шри Прабхупаде. Так, здесь у нас есть вопросы?
Харе Кришна, Гуру Махарадж. Слушайте, а вы говорили про то, что вот для, по отношению к Кришне благоприятно медитировать на отношения Кришны с преданными. Вот, а если мы говорим об отношениях гуру-ученика, то здесь тоже нам благоприятнее медитировать на отношения там, старших или других, да?
Когда я общаюсь со своим духовным учителем, я должен быть очень внимателен к его слугам. Это очень важный момент. Его близкие слуги, которые вот постоянно рядом с ним занимаются служением, если я прихожу, то я по милости этих слуг я получаю этот даршан. Его близких, близкого окружения. Или я наблюдаю, как он общается с духовными братьями. Это самое важное. Потому что непосредственно иногда бывает, что у меня даже вопросы я не знаю, как задать. Бывает так, что я не знаю, как общаться с гуру. Сижу, просто смотрю. Ну, на лекции это нормально. Пришел, сижу, смотрю, слушаю, он говорит, и другие спрашивают, и я так участвую. Но вот лично, если я приду, иногда я не знаю, что говорить. Тогда я не прихожу. Только когда есть вопрос какой-то, ну, есть повод, надо прийти, и это хорошо. Но иногда слуги говорят, иди сюда. Я захожу в храм Рады Мадовы, допустим, в Майпуре. И Гуру Махарадж приезжает на коляске. Он же не двигается сейчас. Идет к божествам. Каждое утро. И его правую руку поддерживают. И там лампада. И он предлагает божествам огонь. И слуги знают меня. Я их тоже знаю. Мои духовные братья. И иди сюда. Иди поможешь. Вместе. Они хотят. Они хотят, чтобы я тоже вот с духовным учителем общался. И берут мою руку, его руку вот так вот, и он не против. Если бы я сам подошел бы, слугу убрал бы оттуда, так, я тут буду служить гуру, это что было бы? Это важно, смотрите. Это очень важно. И так я понимаю гуру и с его вместе окружением. Отдельно это беспокойство в обществе будет. Если я без окружения пытаюсь понять Бога, это будет беспокойство в обществе. Я и Бог. Остальные хоть провалитесь. Это серьезная проблема. Поэтому всегда нужно быть внимательным к преданным, прежде всего. Которые окружают каких-то вот таких личностей значительных, выдающихся. А люди в гуне страсти сразу хотят идти к гуру и решать все вопросы напрямую, избегая всех остальных. Что там разные мнения, там кто-то согласен, кто-то не согласен. Пойду к гуру. Они все стремятся прямо идти туда. Но гуру это вызывает сразу недоверие. Он дает нейтральные ответы в этом случае. Он не поддерживает такие отношения. Потому что они еще не вошли в общество, они еще не социализировались в семье духовной. Они делают себе карьеру. Наша цель – обрести любовь к вайшнавам, а не просто ходить по головам здесь, чтобы достичь према-бхакти. Понимаешь, да, ответ?
Хари Кришна. Сегодня тема была затронута терпение, и я вот понимаю, то, что мы всего, ну, чего-то ждем, что спустя определенное время у нас появится какое-то счастье, мы там получим счастье, нужно что-то сделать, чтобы получить счастье, нужно больше практиковать, чтобы духовно какое-то блаженство у нас было. И также, ну, в материальном мы ставим какие-то цели, вот тогда-то я достигну этого, и все будет хорошо. А как вот здесь и сейчас быть счастливым и, ну, продолжать к чему-то стремиться и при этом в настоящем моменте тоже испытывать какое-то счастье, потому что его нет.
Человек счастлив, когда живет для кого-то. Он для себя живет, он будет постоянно искать счастье. Это как вот в примере материнства. Любая женщина, она становится ценной, когда живет для детей. Она в полном смысле реализовывается тогда. Когда живет для себя, ну, разные есть мнения на этот счет. Я говорю просто, просто о материальной природе. А о преданных не говорю. Преданные — это преданные. Они живут для Бога все. Для духовного учителя, для вайшнавов. Это нормально. И если мы живем для общества вайшнавов, для этой миссии, для Господа Читания, для духовного учителя, для ИСКОН, мы должны быть счастливы. Если живем для себя — нет. Если мы сами хотим просто для себя обрести что-то, даже духовное, это называется духовный эгоизм. Он в смысле неплохо, потому что это тоже духовный мотив. Для своего прогресса, для своего прогресса. Это в гуне благости, скажем так. Ради своего очищения это делаю. Это в гуне благости мотив, самый чистый, но он еще материальный. Все же лучше ради других жить. Для счастья других. Если все в это настроение войдут, представьте, что это будет за отношение, что за мир будет удивительный. Нам даже трудно представить. Потому что в таком мире мы не жили никогда. Но через практику это достигается. Возможно, не быстро, не сразу, но достигается. В какой-то момент каждый почувствует это счастье, совершив какое-то служение. Ну, книги распространяли на улице. Если кто-то берет книгу, вы чувствуете счастье, вы чувствуете радость. Что вы кого-то, ну, связали с Кришной. Это знакомое чувство. Или вы раздаете просад преданным, разве вы не чувствуете, что вам хорошо? Вы даже потом есть не хотите. Что вы кому-то служите. Просто кому-то. Вы служите преданным. Мы раздавали просад на землетрясение в Армении тогда, в 1989 году. Это не были книги, это был просад, это чудная пища. Мы были очень счастливы. Мы спали по 5 часов в сутки всего. Работали с утра до ночи. В развалинах на кухне зимой. И спали там же зимой. На раскладушках. И каждый день нужно было готовить и развозить. Это страшные вещи вообще. Но мы были счастливы. Когда видели, как люди берут эту пищу и едят ее. И нас благодарят. То есть это служение, оно запоминается, это самскара, она не утрачивается. Смотрите, это и есть моя жизнь, на самом деле, которую я запомню, не забуду никогда. Но все, что делал для себя, мне сейчас стыдно вспоминать. Это не моя жизнь, это непонятно что было. Что-то ложное было. Отвратительное что-то было.
Хари Кришна Гуру Махарадж, примите поклоны. Скажите, в последнем тексте Удава говорит, что он предавшаяся душа уже и просит Кришну научить меня. Сейчас я секундочку, прошу прощения. Научи, как обрести неослабленную привязанность к твоим стопам. Вот по какой причине просто ослабление привязанности проходит? Это из-за оскорблений?
Отвлечения могут быть. По сути, можно перевести по-другому этот вопрос. Аналогию сделать. Если ответить на этот вопрос, то Удава просит о том, чтобы майя не отвлекала его. Просит милости, чтобы майя не влияла на него. Но он не говорит про Майю, не хочет обижать ее. Ее роль не хочет принижать. Он чистый преданный. Потому что Майя тоже чистая преданная. Он не обвиняет Майю. Он говорит, сделай мою преданность неослабной. Но это означает, защити меня от Майи. Если Майя уходит, наша преданность становится неослабной. Присутствие Майи преданное служение непривлекательно. Я что, раб? Слуга? Меня это не привлекает. Значит, я в Майи. Слуга Бога меня не привлекает. Потому что Майя мне внушает, ты не слуга, ты ничей не слуга. Держись с достоинством. Гордо себя веди. Отстаивай свое достоинство. Никому не надо подчиняться. Если работаешь, ты должен платить хорошую цену. Это Майя внушает мне. Но если Майи нет, Кришна становится всепривлекающим естественным образом. Такие личности, как Удава, они по-настоящему боятся Майи. Это мы не боимся Майи. Потому что мы еще не знаем, что такое Майя. Но это игрушки. О, иллюзия, как интересно. Да. Вот я в иллюзии, кто-то еще в иллюзии. Это же интересно. А у тебя какое мнение? Ты в какой иллюзии? О, ты в такой иллюзии. Интересно, да. У всех разное мнение. О, сколько иллюзий у нас тут. Сколько интересного. Мы играем с этим как бы. Пока жареным не запахнет. Шутим с Майей, видите, играем с Майей. Как Прабхупада сказал, разница, говорит, между мной и вами, учениками, в том, что вы не боитесь Майи, а я боюсь Майи.
Хари Кришна, дорогие преданные, дорогой Гуру Махарадж, я пользуюсь случаем, хочу сказать, что в субботу у нас будет мантра-концерт в Доме актеров. У меня есть билеты по специальной цене. Вот это...
А что за мантра-концерт?
Мантра-концерт в Доме актеров, который вы тоже участвуете.
А, я тоже участвую?
Есть билетики у меня. Это первый момент. А второй момент, пользуясь случаем, есть такой вопрос. Вы сейчас много говорили про общение преданных. Я вообще запуталась полностью. Помогите выбраться на свет Божий, как правильно, направление дайте. Есть, смотрите, ну, намахаты, есть преданные, я со всеми там хорошо общаюсь, у меня есть отношения с преданными, близкие, у кого-то с кем-то дистанция есть. А есть преданные, с которыми я общаюсь, и потом прям начинаю их критиковать, болею, ну, и чувствую сама, что у меня для моего сознания Кришны с этими преданными неблагоприятное общение происходит. То есть я, когда на дистанции, я их уважаю, но как только как бы приходится сближаться, мне потом плохо. И я чувствую, что неблагоприятно для меня это. Я совсем запуталась, потому что кто-то из старших говорит, из авторитетных мне преданных, что ну, это твоя зона роста, ты должна как бы идти туда, ты должна с ними как-то что-то делать, хотя как бы нету такой необходимости, у меня другое служение много, да, и общение. И мне туда идти, или мне...
Зачем туда идти? Есть необходимость идти туда?
Ну, чтобы как-то это моя зона роста. Я должна вот все равно их как-то всех любить, со всеми вот общаться.
А, то есть специально нужно ходить туда?
Да, чтобы туда.
Где тебя не любят, да?
Ну да. Чтобы
интересная практика.
Это же моя зона роста.
Я не знала об этой практике.
Значит, если из тебя, говорят, что-то торчит, значит, ну, вот тебя поэтому это цепляет. А вот меня не цепляет. Вот давай иди к этим преданным.
Ну, давай попробуй, посмотри, что получится.
Ну, пока...
Ходи туда почаще, я посмотрю.
Плохо мне, хорошо, можно я не буду?
Но если ты как бы разумная, ты выдержишь.
Ну вот, вот я и говорю.
То есть недостаточно разума. Угу. Но если недостаточно разума, ты можешь погибнуть.
Не мой уровень это. Я
тогда будь осторожна.
Спасибо большое.
В каждом из нас, практикующем садхана бхакти, есть нектар, есть яд. Угу. Яд этот выходит. Потому что идет пахтание сознания. И сейчас ты чувствуешь яд.
Да.
Пусть выходит. Как он будет выходить? Постепенно или быстро, ты решаешь.
То есть я сама это увеличу.
Ты сама должна регулироваться, чтобы ты была в настроении всегда энтузиазма. Угу. Не теряла энтузиазм. Вот что важно.
Понятно. Спасибо.
Если слишком много яда будет, то можно умереть.
Кришна, Гуру Махарадж, Хари Кришна, дорогие преданные. Гуру Махарадж, вы упоминали Арджуну. Скажите, пожалуйста, вот меня этот вопрос давно преследует. Вот Бхагавад-гите приведен, ну, парампара духовных учителей, а Арджуны в нем нет. Вы сказали, он не давал класса Бхагаватам. Может, поэтому вот в цепочку не попал?
Как не попал? Арджун не попал в цепочку? Почему не попал? Он просто не упоминается. Там, знаете, сколько там преданных? Всех не опишешь там. Он не был ачарьей, он был воином. Поэтому можно в этом смысле формально не вписать, формально. Это формальное, там всего-то 50, может быть, около того имен. Со времен Брамы еще. Ну как вот наука развивается, допустим. Сначала был Пифагор. Через какие-то там немало промежуток времени появился этот, кто... Этот. Я уже забываю. Но параллели не пересекаются. Кто сказал? Эвклид там был. Но через какое-то время. Между ними тоже были какие-то математики, исследователи, но отмечены светило. Потом Лобачевский позже появился, через несколько веков только. И они вписываются в историю, скажем, вот, математики. Но там имен было больше. Кто все это поддерживал, развивал. Эйнштейн, он продолжил кого вообще? Физики. А? Ньютона. А сколько времени прошло? Что, не было до этого ученых? Были. Кто-то поддерживал эту науку и тоже развивал ее. Кто-то участвовал тоже. Всех не опишешь. Арджуна не исключайте. Это формально описывается. Ачарьи описываются ключевые. И то не все. Ну вот, обиделась уже, Господи. Ну, давай запишу. Ну. Для тебя специально. Можешь записать, ошибки не будет. Прабхупада, помните, дала лекцию о 12 махаджанах? И так о них рассказал, что восхищение ученика Прабхупада, вы 13-й махаджан. Говорит, да, ты 14-й. Всех не засчитать, видите? Так.
Хари Кришна, дорогой Гуру Махарадж. Можно я вот по сегодняшним темам два вопроса задам? Один по оскорблениям, а второй вот в продолжение Прабху задал про отношения гуру и ученика. Вот про оскорбления преданных. Вот просто есть как несколько действий, которые я никак не могу перестать делать, и вот хочу понять, являются они оскорблением или нет. То есть вот когда, например, я супругу говорю, что вот я чувствую или думаю не о преданном, а о его действиях или его словах, то есть я не критикую личность, а высказываю как бы свое мнение о его поступке. Либо супругу высказываю, что я думаю о его поступках и его словах, или непосредственно преданному говорю о том, что я думаю не о нем как о личности, а о его действиях, то есть и какие эмоции это вызывает у меня. То есть вот эти вот три действия, они как бы оскорбления или нет?
Не обязательно они оскорбления. Почему? Не означает, что мы не можем говорить какие-то вещи друг другу. Что такое оскорбление, как думаешь?
Ну, когда...
Как ты чувствуешься, скажи.
Оскорбление, когда у меня есть намерение причинить боль другому
человеку. Да, это из зависти, когда происходит, верно. Когда ты наслаждаешься этими вещами. Критикуешь, наслаждаешься.
А то есть, когда я просто свою боль хочу...
Когда ты конструктивно или отвечаешь, говоришь, что я чувствую от того, что ты делаешь, и говоришь, это нормально. Это этично. Это уважительно. То есть мы можем говорить на любые темы, но есть просто этикет. Как это сделать правильно? В какой гуне, да? В каком качестве это сделать? Все, что мы делаем в невежестве и страсти, это ложь. Если даже правильные вещи говорим, становится ложью. Никто не примет. Отвергнут даже люди. Почему отвергают хорошие вещи? Потому что плохо преподносятся. А почему принимают плохие вещи? Хорошо преподносятся. Хорошая реклама.
Вот второй вопрос про отношения гуру и ученика. А вот если у тебя есть возможность приходить несколько раз в неделю лично на лекцию гуру и задавать все волнующие тебя вопросы, ты как бы обычный преданный, ничем не выдающийся. То есть вот есть ли необходимость идти занимать время духовного учителя, то есть к нему на личный даршан? Потому что благодарность все равно ему словами не выразишь, только можешь там своим каким-то действием, проповедью, еще чем-то. То есть вот объясните мне, пожалуйста, я просто не понимаю это.
Я не понял вопрос. Нужно ли идти на даршан?
Да, нужно ли, если ты так уже все вопросы у тебя есть, ты можешь спросить на лекции. То есть нужно ли занимать время бесценное духовного учителя как бы своим появлением?
Если есть вопрос или что-то особое сказать, я не знаю, бывают разные случаи. Вообще этикет, что касается этикета отношений гуру-ученик, то ученик может прийти без предупреждения к духовному учителю, как к отцу. Не требуется предупреждение. И приглашение тоже не требуется. Отсюда это вопрос организации. Если много учеников, и все пойдут без приглашения, тогда будет в доме гуру хаос. Он не сможет чем заниматься, да? Это нужно отрегулировать. Это вопрос чисто организационный. Согласно этикету, любой ученик может прийти, когда ему нужно, духовному учителю, когда есть потребность. И даже не предупреждает. Это этикет. Духовный. Что касается выдающихся преданных, не выдающихся, это вы здесь не выдающиеся. На фоне этого мира вы очень выдающиеся люди. Делайте что-то для людей.
Хари Кришна, дорогие вайшнавы, дорогой Гуру Махарадж, поклоны примите, пожалуйста. Вопрос, он, наверное, связан с некоторой темой, ну, нашего путешествия, размышлений в связи с нашим общением. Мы можем, ну, наверное, выживать как преданные, когда у нас есть ашрам. И на нашем, ну, в нашем общении вы упомянули, что очень важно создать этот ашрам дома, тогда там 80-90% проблемы не отпадают. И вопрос, как создается этот ашрам, точнее, суть его, пульсации, как он поддерживается, за счет чего? Это программы, это, может быть, общение с преданными, или из вашего опыта, как вам получилось создать этот ашрам?
Спасибо. Сейчас у нас очень много информации уже есть, много обучающих программ, много наставников, много старших вайшнавов, то есть много информации, много. Поэтому иногда мы путаемся, как поступить, даже зная многие вещи. А вот когда мы начинали, никакой информации не было практически еще. Даже книг не было Прабхупады. Одна гита уже была только. И нам написал брошюрку духовный учитель. Карман. Назывался «Хэндбук», ручная книга. Настольная книжка. И там написал, что каждый должен делать дома. И все. И у нас не было никаких сомнений. Мы это делали, все мы продвигались. Просыпаетесь, делайте сразу поклон. Омовение, как это быстрая уборка. Идете к алтарю, проводите пуджу, пропиваете утреннюю службу. Если это ашрам семьи, где вся семья практикует, все очень просто. И так далее. Если вы больше 15 минут под душем, вы в мае. Там написано было, я вспоминаю. Там еще спорили потом с этим, почему 15 минут. И так далее. Если вы ночью проснулись внезапно, сразу повторяйте Хари Кришна, было написано там. То есть простые вещи вот по всем практически. То есть опыт учителя нам выдавал такие вот правила. И мы просто ее читали и делали это. Ничего, просто на основе веры в него. Не анализировали, не спорили, просто гуру сказал, мы делали. И это помогало нам. До сих пор мне это помогает. Простая вещь, знаете. Я могу знать там Бхагава, там что-то еще, но вот эта простая вещь мне помогает до сих пор. Чисто вот практику нужно освоить в семье. И мы каждое утро самсара даванала. Ребенок был, все, мы самсара даванала, все поем, там все делаем, все читаем, просад готовим, полы моем, сразу после себя там на полу спали. Как вашими. И всегда был энтузиазм. То есть простые правила. Не усложняйте ничего. Несложно сделать это ашрам.
Хари Кришна Гурудев. Вопрос возник. Вы сказали, что на примере материального мира, если есть влюбленность или какие-то отношения даже с родителями, они потом переходят просто в привязанность. И вот этот новизна, да, какая-то энтузиазм, он угасает. А вот с Кришной это всегда есть. И у меня с чем связан вопрос? Мне хочется попробовать как-то расширить сознание в этом вопросе, потому что оно у меня узкое, как вот в отношениях. Сначала интересно, потому что все новое, потом все привыкается и все стирается. А как это с Кришной всегда интересно и всегда, отношения такие? За счет чего?
Забывается все, что мы присваиваем себе. Представьте, такой сарай есть. И вы туда складываете. Вы уже забываете давно, что там лежит вообще. Но чувствуете себя хорошо. А потом нужна какая-то вещь, идти в магазин. Оказывается, там в сарае была. То есть это привычка называется, привязанность. В забвении. Она несколько обесценивается. Чем ближе знаешь, тем меньше уважаешь. Так говорят. Поэтому поле деятельности женщины в семье – это семья. Она там все устраивает. Она мастер устроить внутри семьи. Дом, пищу, красоту, там, все, что хотите. Это вообще оазис. Муж приходит – вау. Мое место вообще, что она на него медитирует и все делает. А муж что делает? А его по деятельности весь мир дома не сидит. Вот там гость. Иногда приходит, но он действует широко в этом мире. Тогда отношения будут сохраняться свежими. Если мужа в сарай поместить, то сама женщина будет меньше его уважать даже. Посмотри на других, как там мужчины действуют. Вау, что творят, а мой сидит дома. Так случается. Шрила Прабхупада ки джай.